Глава восьмая. Лубянка.
«И что вы скажете в свое оправдание, товарищи офицеры?»
— делано мягко спросил пришедший к нему на прием зампредседателя КГБ Вавилов.
«Вы про что, товарищ генерал-лейтенант?»
— спросил, как старший по званию среди посетителей, генерал-майор Васильев. Но полковник Синицын просто вытянулся во фронт в компании двух генералов.
«Аналитика моего пугаете, Павла Ивлева, который услугу нам уже большую оказал и совсем недавно проверку прошел. Как же он у вас умудрился за какой-то месяц после тщательной проверки снова стать подозрительным?»
«Тут такое дело, товарищ генерал-лейтенант», — обратился к нам через моего бывшего заместителя Гуськова, член КПК при ЦК КПСС Межуев Владимир Лазаревич.
«Знаю такого»,
— перебил его Вавилов.
«И вот он подозрения большие имеет, что Ивлев может оказаться засланным казачком».
«Основания?»
«Доклады он ему подрядился писать раз в две недели для Политбюро. Да такой самый первый доклад написал, что знакомый академик-экономист Межуева решил, что он украден нами и переведен для внутреннего пользования. Больно он хорош. Такое знание серьезнейших нюансов рыночной экономики проявлено, он сказал, что явно доклад целый отдел готовил серьезных экономистов-аналитиков из ЦРУ или для ЦРУ».
Вавилов задумался. Формально основания для проверки есть. Это не сумасбродство подчиненных. Партия имеет право озадачить КГБ. А Межуев силен, пользуется заслуженным авторитетом, умен и, несмотря на то, что принципиален, вхож во многие кабинеты. Опирается на серьезную поддержку. Планировался разгон слишком хлопотливых подчиненных, но надо поосторожнее.
«Накопали что-нибудь подозрительного?»
«Пока что не особо. Вот изучаем сейчас материалы допроса Ивлева».
«И что там? Как он объясняет, что так хорош в рыночной экономике?»
«Сказал, что основы рыночной экономики изучал по трудам классиков марксизма-ленинизма, и что с тех пор рыночная система не так сильно изменилась. Алчность как двигатель капитализма и все такое. И в подтверждение 20 минут цитировал наизусть Маркса, Энгельса и Ленина. Все цитаты проверены, смысл не искажен».
Генерал помолчал, а потом искренне расхохотался. Не раз и не два. Все же три высших образования за плечами он лично конспектировал классиков марксизма-ленинизма. У него уже конспектов дома стопка набралась толщиной в два капитала.
«Ну, собственно, так и есть. Прав пацан. Он как этот, Эйнштейн, умный очень. Все видят просто цитаты классиков, а он с лету понимает их смысл. Вундеркинд, короче. Значит так, просьба из КПК — дело важное, но и здравый смысл в голове иметь тоже нужно. Обратились к вам с такой озабоченностью, так радоваться нужно, что мы первый этот талант откопали и эксплуатируем. Это доказывает, что мы правильно работаем, товарищи офицеры. А мне доклад этот, что академику-экономисту так понравился, немедленно на стол. И крутитесь, как хотите, чтобы остальные, что он для Межуева делать будет, тут же ко мне на стол попадали, и проверку свернуть немедленно».
«Разрешите идти? Выполнять?» — спросил Васильев.
«Да. И пацану что-то на сладкое киньте, чтобы он на нас не обижался».
«Что именно?»
«Проявить фантазию. С повторной проверкой же проявили».
Москва, квартира Ивлевых. Вернулся к Грише. Сатчану потом позвоню, а то вдруг Галия волнуется и раньше на переговорный пункт придет. Но Родька и моя жена позвонили почти ровно в 7. Схватил трубку, ожидая услышать упреки, но Галия только обрадовалась, услышав меня. «У тебя все нормально?» — спросила она.
«Да-да», — заверил я ее, — закрутился вчера, что вы звонить должны. «Я очень извиняюсь. Надеюсь, ты сильно не переживала из-за этого?»
«Я волновалась», — призналась жена. «Думала, вдруг случилось что».
«Здесь жара ужасная. Я так радовался все эти дни, что отвез тебя в Палангу. У Коли его пальмы пересохли совсем за неделю. Я им там систему полива вчера с ведром на табуретке сооружал».
«Какой ужас!» — ответила жена. «А как там мои цветы?»
«Упс, их тоже нужно было поливать. Предупреждать же надо.
Мужчины о таких вещах без предупреждения не думают. «Все нормально, дорогая», — соврал я и поспешил отвлечь от дурных мыслей на хорошие новости. «В понедельник приезжает Марат. Я уже дал ему номер Сатчана, он поможет твоему брату устроиться на работу».
«Здорово», — ожидаемо обрадовалась жена. «Мы позвоним еще в понедельник». «А Гриш, случайно, не у тебя, а то мы вдвоем с Родькой пришли».
«У меня? У меня? А как же, Гриша?» — позвал я и передал ему трубку. Пока Родька рассказывал ему про какую-то рыбалку, судя по возгласам отца, я написал записку, что Гулия будет звонить в понедельник в 7 часов вечера, и воткнул под раму зеркало в коридоре рядом с запиской про пальмы. Поставил воду под пельмени кипятиться.
«Ну, хорошо, что он там не скучает», — вернулся ко мне на кухню Гриша, поговорив с сыном. «А то у меня несколько дней его лицо в слезах перед глазами стояло».
«Оставайся на пельмени», — предложил ему я. Небось, тоже только домой пришел, записку мою увидел, сразу ко мне помчался.
«Давай тогда я форму переодену быстренько и вернусь».
Оживился он и ушел. Я даже и дверь не пошел закрывать. Времена сейчас такие, что можно. Пока вода закипала, вспомнил, наконец, про цветы. С трепетом отодвинул тюли и посмотрел на них. Зрелище, конечно, удручающее. Листочки поникли, обвисли. Быстро перенес их со всех подоконников в ванну и поливал их прямо там из душа, заткнув слив пробкой. Сам бы не додумался, он увидел не раз, как так женщины делают. Пусть отмокнут получше. Решил, что составлю все горшки на одно окно на кухне, пока жены нет. Так будет проще их поливать. Точно не забуду, на виду постоянно будут. Гриша вернулся с баночкой шпрота и бутылкой коньяка Иори. Не знаю, как он на вкус, но бутылка выглядит очень солидно. Отварил и обжарил пельмени по своему рецепту, посыпал зеленым луком, что у Галии на подоконнике на кухне стоял. Он все равно уже не жилец. Неизвестно, когда под ним вода в банке вся испарилась. Посидели с Гришей недолго. Коньяк оказался очень приличным. Уговорил его остановиться после второго тоста и взять бутылку с собой завтра в деревню. А то с утра за руль такое себе сейчас напиваться. Он ушел, а я позвонил Сатчану, предупредил, что Марат в понедельник приезжает и будет ему звонить, и начал собираться в деревню. Упаковал Гришину баночку шпрот, до которой мы так и не добрались, початую бутылку Иори. Завтра с утра пойду еще на рынок, возьму тузику всяких обрезков и нам чего-нибудь на решетке пожарить к коньячку. От планирования выходных меня отвлек стук в дверь. К моему огромному удивлению, на пороге стояли художник Михаил Андреевич и артист Яков Данченко.
«Леночка сказала, Галия на курорт уехала».
Вместо приветствия протянул он мне чугунную утятницу.
«Велела тебе передать». «Ты, небось, на бутербродах тут».
Слов нет. Рассмеялся, принял утятницу в руки и мотнул головой в сторону кухни, мол, заходите. Поставил утятницу на плиту и заглянул под крышку. Елена Яковлевна приготовила курицу с рисом по какому-то необычному рецепту. И рис, и курица, тушеные вместе в соусе. Запах обалденный. Видя, что Яков ставит на стол бутылочку экспортной водки «Золотое кольцо», выставил на стол тарелки, рюмки, приборы. «По-холостяцки посидим, да?» Улыбаясь, спросил я, ставя на стол утятницу как есть и большую ложку, чтобы каждый сам себе накладывал. Михаил Андреевич принялся всем раскладывать ужин от Елены Яковлевны, а Яков откупорил бутылку и наполнил рюмки. Мужики подняли рюмки и уставились на меня. «Что, я первый тост говорю?» — веселился я про себя. «Чудные такие. Пришли с бутылкой, с закуской. Явно же, что-то надо. Ну, за то, что все мы здесь сегодня собрались». Произнес я, и они меня активно поддержали, чокаясь.
«Что у нас хорошего?» —
спросил я, предлагая им перейти к сути визита.
«У нас скоро свадьба»,
— охотно ответил Михаил Андреевич. «Не понял, какая?» — насторожился я.
«Так соседки наши, с 6-го этажа, Лины и Мишки, племянника Иды», — посмотрел на меня удивленный Яков.
«Ах, это? Так», — приготовился я слушать дальше. «Свадьба в таборе». «Не передумали, значит, художники ехать?»
«Хотим тебя пригласить с нами на свадьбу»,
— выдал Михаил Андреевич. «Неожиданно», — признался я, — «все загадочнее и загадочнее».
«Мы думали-думали, как нам ехать», — ответил Яков. «Было бы очень удобно, если бы ты отвез нас туда и обратно на своей машине.
Мы заплатим, сколько скажешь. А то Елена Яковлевна уже не девочка. Ей тяжело будет в 4 утра в субботу вставать, на перекладных в колхоз добираться, потом после свадьбы также домой. И нам с Идой надо вернуться к понедельнику. Работа?» — развел он руками. «Понятно», — задумался я. «Сразу, тогда еще, когда они об этой поездке на цыганскую свадьбу заговорили, подумал, что это надо на целую неделю ехать. А так на одни выходные фигня какая-то будет, а не отдых. Полдня в дороге в субботу, полдня в воскресенье. Если у художников время свободное есть, то у артистов его нету. Им на работу в Москву вернуться надо. Оставлять стариков одних там нельзя. Лично я не очень представляю себе колхоз, в котором цыгане работают. Поди разбери, что там ждет. Не, советская власть, конечно, искренне пытается цыган от бродящего образа жизни отучить. Таборы под запретом. Но там же, по сути, тот же табор, только принудительно посаженный на землю. А в цыганском таборе тебе хорошо, только если ты цыган. Люди горячие, вспыльчивые, не факт, что все пить умеют. При этом мужика из табора без ножа вообще себе сложно представить. Жизнь у них бурная. Образ жизни специфический. Конечно, о цыганах я знаю мало. Может, наговариваю. И гость у них там, как священная корова в Индии, лицо неприкасаемое. А если нет? И случись с художниками что-нибудь плохое, я же первый себе потом всю плешь проем. Я уж не говорю про то, что Галия будет очень переживать. Художники для нее уже как родные. Ну что тут думать? Надо ехать с ними. Если пойдет что-нибудь не так, увижу какую-то агрессию с перепоя, просто сядем в машину и сразу уедем. «Уточните, это когда намечается?» — спросил я. «В субботу 22-го в 11 утра у них роспись в сельсовете», — ответил Яков. «Эх, придется раньше из Паланги вернуться. Ну что делать? Галия точно одобрит, когда узнает причину». «Это во сколько нам надо выехать?» — уточнил я. «Давайте в 6 утра», — обрадовался Михаил Андреевич, поняв, что я согласился. «Лучше там на месте за приготовлениями понаблюдаем». «А у вас у кого-нибудь права есть водительские? А то мне только в январе самому ездить можно будет».
«У меня есть», — гордо заявил Яков. «Я уже 3 года в очереди на «Жигули» в театре стою».
«Отлично. Ну, тогда, как говорится, не вижу препятствий», — улыбнулся я. «За это надо выпить», — схватился за бутылку Яков. «У меня еще было налито, я и первый раз не пил, а мужики хлопнули и по второй ремашке, и по третьей на радостях». Они попробовали опять вернуться к разговору о деньгах, но я отказался категорически. Не по-советски это так, и сказал, чтобы их устудить. Дизель стоит копейки, и вообще я планировал разжиться талонами на него у сковородки во время наших гастролей по Подмосковью.
«Ладно, я по-другому тебя отблагодарю», — пообещал Михаил Андреевич.
«Так и я могу по-другому», — поддержал его Яков, улыбаясь. «Не отвертишься от благодарности», — рассмеялся он, пригрозив мне пальцем и налилом с Михаилом Андреевичем еще по одной.
Вскоре они ушли невероятно довольные. Сунул оставшиеся полбутылки водки в сумку к Гришиному коньяку. «Завтра допьем». И курица с рисом еще полутятница осталась. Выложил, конечно, из утятницы, переложив в кастрюлю, посуду вернул, а в нее консервы положил, рыбные, мойву. Нельзя ж пустую посуду возвращать. Тоже надо завтра с собой эту кастрюлю в деревню взять. С утра пораньше сбегал за машиной в гараж, оттуда сразу на рынок. Только припарковался, вышел Гриша из своего подъезда с вещмешком. «Ну, как настроение?» — спросил я его.
«Лучше всех», — ответил он.
«Ну и отлично. Сделаем сегодня сюрприз старикам. Сейчас только поднимусь за вещами». Он остался у машины, спрятал свою поклажу в багажник, а я быстренько поднялся к себе, выгреб у Галии запасы круп в деревне на каше тузику. Забыл про них совсем. Надо было бы купить, что попроще. Ну, Никифоровна там разберется, гречку себе оставит, а псу купит чего-нибудь. Ехали с Гришей с мыслью помочь чем-нибудь по хозяйству в деревне, а они нам практически ничего делать не дали. Обрадовались, что приехали. Больше всех радовался Тузик. Носился как ошпаренный вокруг меня. Все-таки правильно я решил его не забирать. Здесь он на свободе, а в квартире, в 4 стенах, по такой жаре. Сразу за стол усадили. Инна малого своего с рук не спускает совсем. Куда отлучиться надо, так она его подержать кому-нибудь дает. И мне досталось. Санька смотрел на меня, смотрел, надулся, что за дядька тут чужой нарисовался. Хотел заорать, но в последний момент передумал. Разглядывал меня, а я его. 1,5 месяца всего, тяжеленький такой уже. Вскоре притарахтел Петр на своем мотоцикле, тоже с провизией. Познакомил его с Гришей, помогли разгрузиться. Замариновал привезенное мясо и поставил до вечера в холодильник. Потом набирали и таскали старикам воду. Они во все доступные емкости с утра воду набирали, она за день под солнцем нагревалась, отстаивалась, а вечером они поливали огород. На картошку, конечно, воды не оставалось. За обедом Никифоровна с Егорычем жаловались на засуху. «У нас вода так-то близко», — говорила Никифоровна. «У соседей колодцы из 5-6 колец в основном. И всегда воды хватало. А сейчас выбирать приходится или постирать и помыться, или огород полить».
«И в водопроводе напор слабеет», — пожаловался Егорыч. «Башня набираться не успевает, воды разбирают».
«И это только начало. Скоро колодцы совсем опустеют. Надеюсь, хоть в скважине вода будет, но ее разбирать будут сразу». «Год засушливый», — задумавшись, сказал я. «Самое время колодец копать не на 5-6 колец, а глубже, на другой горизонт, так, чтобы всегда вода была и выбирать не приходилось, на что ее тратить. Может, займетесь?» — посмотрел я на Егорыча. «Я деньги привез на всякий случай».
«У нас и у самих деньги есть».
Взглянул он на Гришу, и тот закивал головой.
«Правда, Паш», — посмотрела на меня Никифоровна, — «мысль хорошая, но мы давай сами, а то ты и так уже потратился».
«Тогда начинайте, не тяните», — ответил я, — «а то пока кольца привезете, пока бригаду копателей найдете. Погода в этом году что зимой, что летом ненормальная. Как бы пожары на торфяниках не начались. Если что начнется, сразу к матери с малым езжай», — посмотрел я на Инну. «У нас у всех в семье легкие и слабое место. И если Санька в нас, то могут проблемы из-за дыма начаться».
«Ну, говоришь, что же?» — недовольно взглянула на меня сестра. «Мы все дождя ждем, а ты про пожары».
«Дождя точно ждем», — подтвердила Никифоровна. «В мае последний раз был».
«Это где такое видано? У нас в Святославле не припомню, чтоб такое случалось. Переехали на свою голову».
«Для Москвы это тоже непорядок», — возразил ей Егорыч.
«Да уж, непорядок. Самое засушливое лето 20 века. И, кстати, надо будет об этом в КГБ на лекции упомянуть по продовольственной безопасности. Пусть начинает по всему миру потихоньку скупать все доступное зерно, пока не сильно подорожало. Или скважину может лучше свою пробить. Не факт, что выйдет дороже, чем глубокий колодец рыть».
«Прикинем», — пообещал Петр.
Самую жару переждали в доме, а вечером все выбрались на улицу. Комары все передохли, хоть один плюс от засухи. Егорыч занялся костром, а мы с Гришей и Петром поливали огород под руководством Никифоровны. Вечер прошел прекрасно. Допили и Иори, и Золотое кольцо, поорали песни и спали отлично. В деревне-то ночью не так жарко, как в городе было. Попросил потерпеть еще пса в деревне, а то жалко его на целый день в квартире запирать.
«Да пусть остается», — ответила Никифоровна. «Мой полкан сдох. А что за дом в деревне без собаки?»
«Конечно», — ответил Егорыч. «Мы с ним на озеро ходим. Он купаться любит. Где он у тебя в Москве купаться будет?»
Проснулся поздно. Инна с Петром ушли к кормилице, продукты потащили, мне вручили Саньку. Качал его на руках, как на качелях, кружил. Ему все нравилось, лишь бы движуха какая-нибудь.
«Наш человек растет», — удовлетворенно сказал я, отдавая пацана вернувшейся Инне.
Потом опять таскали и набирали воду во все, что только можно, и выставляли на солнце поближе к огороду.
«Ох, сынки, дали отдохнуть старому эти 2 дня», — заметил Егорыч. «А то это же я один каждый день все таскаю».
«Вообще не делает, конечно», — заметил я. «Бак надо какой-то или цистерну небольшую огороду поставить и шланг бросать на ночь. Бак будет прямо из колодца и качать. Подумайте, может», — посмотрел я на Егорыча.
«Надо поспрашивать», —
почесал он затылок.
«Квасную бочку бы где-нибудь раздобыть», — предложил Петр. «Она и с краником. Набирать будет удобно».
«Ну, типа того», — рассмеялся я. «Короче, думаем, мужики, нужна большая емкость. И стоять она должна на высоте ведра, чтобы вода самотеком в ведра набиралась. Квасная бочка с этой точки зрения — хорошая мысль. Она уже на колесах. Для нее никаких каркасов, приподнимающих, мудрить не надо».
«Тогда уж не квасная, а молочная», — заметил Егорыч. «Ездит тут у нас одна такая. Молоко у колхозников скупает. На квасной там лишнего много всего приделано. Да, мне кажется, молочный по размеру побольше будет».
«Вот, хорошая мысль», — улыбнулся я. «Трофим вернется, может, сумеет договориться».
«А мы что, не сумеем?» — подошел к отцу Гриша.
«Не знаю, вам, как не местным, могут цену залупить», — предположил я.
«Разберемся», —
уверенно ответил Григорий. «Если что, я вдоль», — ответил я ему.
«Я тоже», — добавил Петр. «Так таскать каждый день — это неправильно. Давно надо было что-то придумать».
«Это ладно, сюда принести», — усмехнулся Егорыч. «А потом же надо вечером все это еще по огороду растащить».
«Тем более»,
— ответили одновременно Гриша с Петром. «Тогда ставить бочку надо так, чтобы было максимально удобно от нее воду по огороду растаскивать на полив. А еще лучше шланг приделать к ней длинный и поливать прямо из него. А еще есть такая штука, как капельный полив».
«Что за капельный полив?»
— удивился Егорыч. «Ставишь вот такую бочку на высоте, а от нее шланги с кучей дырочек протягиваешь по всем грядкам. Дырочки маленькие только нужно делать, чтобы вода потихоньку вытекала и бочки надолго хватало. Земля постоянно влажная, растения довольны и спина целая. Один раз потратиться только надо на шланги».
«А что, это интересная идея»,
— обрадовался Егорыч. «Ладно, нам возвращаться надо», — глянул я на часы. «Мне сегодня еще поезд встречать. Друг приезжает. Никифоровна нам с Гришей две сумки гостинцев с собой собрала».
«Хорошо у вас в деревне», — поговорил Гриша по дороге домой и, помолчав, добавил. «Я за отца радовался, что он хоть не один теперь, и не зря. Посмотрел сейчас, он совсем другой стал, глаза улыбаются, спокойный».
«Осталось тебе жениться?» Глянул я на него с улыбкой. Он покивал как-то грустно, отвернувшись к окну. Похоже, вопрос больной. Ну, не хочет говорить, я и не стал в душу лезть. Мало ли что, может, все не может прежнюю жену забыть. Заехали сразу в гараж, поставили машину и пошли с ним пешком домой.
«А как своим ходом к вам в деревню добираться?»
— спросил друг Гриша. Объяснил ему подробно. «Чувствую, скоро там к работе по хозяйству еще один человек подключится. Неудобно советскому офицеру, что батя работает, а он баклуши бьет». В ожидании поезда ходил по перрону и думал, что вроде столько всего произошло за последние полтора года, что я здесь, а на самом деле мы всего первый курс закончили. Еще столько всего впереди... И все бы хорошо, если бы не КГБ с их непонятными проверками. Мишка и Марат в Москву едут в полной уверенности, что я им сейчас дорогу покажу, прямую и ровную, ко всяческому благополучию. А я сам сейчас непонятно в каком положении. Ну, не стоит о плохом. Вон поезд уже виден. Мишка выходил из вагона с одним небольшим коричневым чемоданом. Выглядывал из-за других пассажиров с любопытством. В его взгляде прямо виден был восторг. Москва. Ну, конечно, он же вряд ли раньше бывал тут. Для их вечно бедствующей семьи, пока Степан не отсидел, и Брянск был, что другим столица. Наконец он сделал шаг на перрон. «Здорово!» — подошел я к нему.
«Пашка!» — удивленно и радостно смотрел он на меня. «Какой ты стал!»
«Ты тоже сильно изменился», — улыбнулся я, обнимая его. «Он и в самом деле здорово изменился, повзрослел, возмужал, даже подрос как будто».